Глава 4. «Это последнее», — сказал Ван Райк, быстро выстукивая тремя пальцами по ручному компьютеру. 12 коробок мази для стрекотания. «Похоже, большая часть груза предназначалась для торговли с каддоидом», — заметил Дэйн. Суперкарго кивнул. «Мазь-то уж точно». Дэйн провел ладонью в перчатке по коробкам с маленькими баночками, пытаясь вспомнить, что он когда-либо читал о насекомообразных расах. «Для чего она? Для изменения тональности и стрекотания, верно?» «Конечно, звуковой аналог духов». Ван Райк пожал плечами. «На кантедоиде также очень модные вот эти панцирные драгоценности». Он взял большой граненый самоцвет, насаженный на ножку, напоминающую маленький штопор, острый кончик которого холодно поблескивал в желтом свете потолочных ламп. У Дэйна по коже пробежали мурашки, хотя он и знал, что панцири кандидоидцев практически лишены нервов. «И эти косметические рашпили тоже», — Ван Райк усмехнулся. «Ты просто смотри на них, как на увеличенные пилочки для ногтей, что, в общем-то, как раз соответствует их назначению». Дэйн тоже улыбнулся, показав на другой контейнер, а вон те. «Подозреваю, что это металлокраски, которые используют шверы в клановых ритуалах. Вот те ароматизированные деревянные палочки для меня загадка. Сомневаюсь, что это самый ходовой товар. Растворители, смягчающие средства, сплавы и смазки – стандартный набор товаров для обиталищ». «Значит, их везли с биржи», – сказал Дэйн. «Логично», – пробормотал Ван Райк. Они в последний раз пересекали платформу. Дэйн ногами чувствовал лишнюю четверть G. Обычно торговцы редко превышали единицу, только в крайних случаях, как сейчас. Но, по крайней мере, их траектория уходила от кандойских обиталищ, и можно было не бояться уничтожения со стороны обиталищной противометеоритной обороны. Ведь топливные баки были полны, так что корабль, видимо, начинал свою экспедицию, а не заканчивал. А поскольку здесь нет ничего особо ценного, то можно предположить, что с экипажем случилось какое-то несчастье, болезнь или паразит. «Если не было нападения, — возразил Дэйн, — это борозда на обтекателе. Может быть, старый. Зачем чинить обшивку, если корабль курсировал между обиталищами? Опасность возникала бы лишь при попытке войти в атмосферу планеты. А вон та пустая платформа, — Дэйн показал на палубу, находившуюся под ними. С нее могли что-нибудь убрать, — не сдавался Ван Райк. Или она могла быть просто пустой. Пока танк Я не сумеет прочитать надписи, боюсь, нам не удастся разобраться. Меня заботит другое. С этим минимально ценным грузом у нас не такие уж широкие возможности для торговли». Он вздохнул и посмотрел на часы. «У меня больше нет времени. Сейчас капитан начнет снижать скорость, так что я перебираюсь на Королеву. Все подсчитаю и тогда начну подробно изучать товар». Он улыбнулся Дэйну. «Каким бы убогим ни казался наш груз, случай на Сарголе должен служить напоминанием о потенциале, таящемся в самых неожиданных товарах». «Кошачья мята», — сказал Дэйн и внутренне похолодел. Он знал, что Ван Райк думал только о победе, которую Королева одержала над своими конкурентами из компании Интерсолар. Когда туземцы Саргола открыли для себя кошачью мяту. Но Дэйн помнил, как лишь чудом удалось избежать катастрофы, когда он с легкостью подарил местной девушке веточку мяты, даже не подумав о ее возможном смертельном воздействии на другие виды. Ван Райк никого не корил прежними ошибками. Дэйн ценил это качество и внутренне испытывал некоторую гордость от того, что никогда не повторял своих ошибок. Осматривая безмолвный корабль, молодой человек вспомнил о словах Вилкокса. Похоже, что скоро его повысят, и вот на этом корабле он впервые станет суперкарго. Дэйн испытал целую гамму эмоций, среди которых превалировали гордость и тревожные предчувствия. С тех пор, как он впервые вступил на палубу Королевы Солнца в Терапорте, Дэйн многому научился, однако сколько ему еще предстояло узнать. Зазвучал пронзительный звонок, чужой звук, столь непохожий на предупреждение клаксона королевы. Дэйн, как и Ван Райк, машинально включили магнитные ботинки и вцепился в стенные скобы у шлюза. Через несколько секунд приглушенный свист двигателей затих, и, когда ускорение прекратилось, Дэйн услышал, как поскрипывает вокруг них остов корабля. «Идешь, мой мальчик?» — Ван Райк шагнул в шлюз. «Дождусь следующего перерыва, а пока еще немного погляжу здесь», — ответил Дэйн. «Может, найду что-нибудь, чего пока не увидели». «Хорошая мысль», — сказал Ван Райк и закрыл люк. Дэйн посмотрел, как загорелись лампочки, показывая падение давления. Повернулся, размагнитил ботинки и двинулся по коридору, ни о чем особо не думая, а просто присматриваясь. Ему уже нравилось, что на корабле много места, что потолок не царапает затылок. Люки тоже были выше. Он открыл дверь какой-то каюты, вошел внутрь и огляделся. Рип докладывал, что все личные принадлежности исчезли, но Дэйна сейчас интересовал только интерьер. В каюте были те же самые основные вещи, что, наверное, и на любом другом корабле. Шкаф, кровать, консоль. Узкая дверь на противоположной стене вела в освежитель. Дэйн отметил, что водяные форсунки располагались выше, чем на королеве, словно предназначались для высоких людей.